Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас богатая палитра поводов для всевозможных размышлений. И, в частности, размышления о том, почему в русской истории ничего невозможно понять без истории монашества. Мы вспоминаем трех великих монахов земли русской. 19 ноября мы вспоминаем преподобного Варлаама Хутынского. 20 ноября мы вспоминаем преподобного Кирилла Новоизерского и 18 ноября святителя Иоанна Новгородского. Вот три удивительных монашеских подвига в самую, ну, как сказать, сложную, скажем так, пору для именно монашества. Но начнем с преподобного Варлаама Хутынского, который, в общем-то, казалось бы, такой локальный святой, причем даже и не первый святой на новгородской земле, и не самый, казалось бы, такой вот удивительно возвышенный по подвигу. Ну, то есть у него подвиг сродни тому, что мы знаем о подвиге преподобного Сергия Радонежского. Он так достаточно подспудный, потому что вся его духовная жизнь, она происходила без занесения в какие-то дневники или летописи. Ну, что мы о нем знаем? О том, что он был из богатого, знатного рода, при этом так в юности проникся Словом Божьим, что вот как раз услышал и ушел, что он все свое достояние потратил на то, чтобы построить монастырь, подвязался в этом монастыре по образу, тому же образу, что и преподобный Сергий учил своих учеников, но больше связано с ним в русской истории сюжетов, которые относятся уже к времени после его кончины, когда Новгород боролся с Москвой. И в результате это привело к тому, что на Спасской башне Московского Кремля на иконе Спасителя было изображено два святых – преподобный Сергий Радонежский и преподобный Варлаам Хутынский, припадающий к стопам Господа. Вот почему, что такое особенное было в этом святом для судьбы России, судьбы Руси православной?
Ну, единственное, что я хотел бы все-таки сказать, что не он был как преподобный Сергий Радонежский,
преподобный Сергий,
наоборот,
да.
Преподобный Сергий, поскольку преподобный Варлаам жил за 150 лет до преподобного Сергия Радонежского, и, по сути дела, ведь монашеский подвиг сам по себе, он по деланию своему, он действительно не разнообразен, а вполне похож во все времена и во всех народах, и поэтому не случайно люди глубоко удивляются, когда, например, узнают, что тот или иной святой, например, древний, там, живший где-нибудь в пустыне, на самом деле был негром. Вот, и даже представить себе не могут, что как же так-то, вот, это же наш святой, это родной, наш, близкий, понятный по духу. Вот, и поэтому это первое, что все-таки те святые и те монашествующие, которые на пути своего монашеского дела не преуспели, вот, они, конечно, и стяжали больше духовных даров и, естественно, оказываются ближе к Богу. Я понимаю, что это все очень условно, ближе, дальше. Вот, и, соответственно, опять такая прагматическая вещь, больше помогают, более скорые на ответ, более скорые на помощь. А дальше уже роль того или иного святого в истории, истории церкви, истории государства, вы правильно сказали, что невозможно часто понять вообще историю, нашу русскую историю, не понимая церковной истории. А церковная история, как справедливо замечали многие историки, это не история там часто патриархов и соборов, а это история святости. Да, если именно святости, может быть, патриаршей святости, но именно святости. Вот. И поэтому, конечно, преподобный Варлаам был великим святым. А дальше его значение проявилось в очень важный для Новгорода период. Он действительно показал себя защитником. И для того, чтобы примирить и москвичей, и тверичей, и суздальцев, и ростовчан в единое русское государство, как бы, конечно, необходимо было не просто народное такое перемешивание. Напомню, что тот же самый Иван III, вот, который, собственно, наиболее так конкретно вел войну с Новгородом, он, с одной стороны, самостоятельность Новгорода разрушал, вне всяких сомнений, очень жесткой рукой. Именно ему подобало бы скорее называться Иваном Грозным, чем Ивану IV. Но он и сделал множество вещей, которые позволили произойти вот этой интеграции и объединению. Начиная от вещей жестких, опять-таки, переселения тех же самых новгородцев сюда, вот, переселение москвичей туда, в Новгород, то есть вот это вот перемешивание, чтобы не было этого местечкового восприятия. Нет, вот мы все-таки новгородцы. Землячество, конечно, сильная вещь, но вот он с ним боролся, потому что в том моменте это было весьма опасно. Ну и для этого очень важно было, чтобы святой Новгородский стал святым общерусским. И поэтому он здесь, да, на Спасской башне.
Ну, второй преподобный, которого мы будем вспоминать 20 ноября, преподобный Кирилл Новоизерский, собственно говоря, житие его тоже можно уподобить множеству других монашеских подвигов. Тут, пожалуй, важно, когда он совершил свой подвиг. То есть это вторая половина 15 века, это совсем не то время, которое мы знаем по житию преподобного Сергия Радонежского. Тут как раз все случилось. То есть от Золотой Орды Москва освободилась. Под властью московского князя стали собираться русские земли. И плюс еще произошел политический разрыв с Византией, и вот, собственно, русское монашество, так как и русское общество, наверное, в то время, стало переходить к более суровому и более внешнему подвигу, что ли. И более того, дальше, когда монастыри, большие монастыри становились практически феодалами, владельцами земель и крестьян, и отношение крестьян к монастырям стало резко меняться, потому что мы знаем примеры, когда уже в XVI веке крестьяне нападали на монастыри и убивали подвижников, считая их своими врагами. То есть все очень непросто было в эту эпоху, и вот...
Когда было просто?
Ну, по-разному все-таки. Все-таки, когда...
Всегда по-разному,
когда преподобный Сергий уходил в леса, и его ученики все-таки к ним относились с пиететом.
Время было, ой, какое непростое.
Ну да.
Крестьянам жилось, ой, как непросто.
Вот, но одним словом... Преподобный Кирилл, он до сих пор воспринимается как вот такая антитеза, то есть человек, который смог повторить подвиг своих более ранних предшественников во времена, которые, казалось бы, в настроении общества совершенно к этому не располагали, при том, что сам он тоже, в общем, был из достаточно, ну, как сказать, золотой молодежи, что ли, в нашем понимании, то есть боярский сын.
Ну, вообще, вы знаете, как это происходит в сердце того или иного подвижника, сказать сложно. Почему человек, у которого все было, все оставляет? Почему человек, у которого все было, наоборот, начинает грести лопатой, чтобы было еще больше? Это всегда действительно тайна личного и подвига. Но вот здесь, конечно, преподобный Кирилл являет нам один из, на самом деле, сотен известных нам и тысяч и тысяч неизвестных нам примеров знаменитой Северной Фиваиды, когда монахи уходили от мира все дальше и дальше, действительно повторяя подвиг преподобного Сергия и Варлама Хутынского, вот, ища безмолвия, ища уединения, этот подвиг никогда не прерывался. Другой вопрос, что точно так же, как вокруг леса, глухого Радонежского леса, в который ушел преподобный Сергий для уединенного безмолвия, сначала возникает община, потом возникает монастырь, потом возникает посад, вот, потом возникает город, вот, и возникает благоустроенная лавра с сотнями монахов, с золотыми куполами, и возможными издержками вот такого существования, при этом, да, с духоносными старцами, извините, с китайскими туристами и со всеми остальными проблемами.
Но пандемия нас от них избавила, да, пока
вот,
на время.
Но многие, я, например, знаю до сих пор, правда, вот лично знаком с историями монахов, которые живут не в Троице-Сергиевой Лавре и не в Новоспасском монастыре, а живут в Карельском безмолвии, где до ближайшей дороги несколько десятков километров, нету ни света, ни ничего.
Да, они тут у нас на радио «Вера» тоже были в гостях и рассказывали о своем подвиге сегодняшнем.
То есть, действительно, есть люди, которые уходят все дальше и дальше, ища безмолвие, ища богомыслие, единение с Богом. И просто это вот, просто в некоторые времена это становится, как вы правильно сказали, удивительным. Почему? Для чего куда-то там идти, когда есть возможность быть здесь? Вот зачем тебе искать уединенного лесного безмолвия, грязи и холода, когда ты можешь жить в благоустроенной келье в одном из там, столичных или близ столичных монастырей?
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И вот третий святой, о котором хотелось бы отдельно поговорить, это святитель Иоанн Новгородский, которого память мы будем отмечать 18 ноября. Удивительно, сколько лет я разговариваю со своими коллегами по поводу возможности или невозможности духовной демократии, в смысле демократии, осененной благодатью Святого Духа. И вот пример святителя Ионы, он всегда становится для нас неразрешимой дилеммой, каждый остается при своем. Дело в том, что республика Новгородская управлялась архиепископом. Причем этот архиепископ был не поставлен священноначалием, а избран. К чему это приводило? С одной стороны, ну, просто такая святочная картинка, такая открытка. Весь город – это одна такая церковная община, все горожане, братья и сестры во Христе, вся жизнь вроде как вот проникнута православным духом, где там вече, голос народа, голос Божий. Все вот удивительно, что было в реальной жизни. В реальной жизни архиереи, которые избирались, в общем, достаточно, как сказать, вольной выборкой.
И не надо идеализировать, да, эту демократию, да, потому что и понятно, плюс, что были противоборствующие партии, в первую очередь выбирали.
И плюс к тому, что...
По сути дела, такая демократия всегда имеет тяготение к олигархии, к тому, что какие-то группировки, вражда, несогласие. Простите, что я вас перебил с этим, да.
Ну, я просто хотела сказать, что плюс к тому, что само занятие внешним управлением не располагает к усиленной молитве, а, кроме всего прочего, жизнь в постоянных компромиссах вынуждает человека, облеченного саном, достаточно снисходительно смотреть на грехи окружающих мирян, поскольку сами они вынуждены или по собственной воле совершают те же самые грехи ежедневно. К чему приводит такая замечательная демократия, и насколько она озарена Духом Святым, вызывает большие сомнения.
Так вот, всяких сомнений, да, большие сомнения.
Святитель Иона был абсолютно противоположен. Это был настоящий инок, который, собственно, во главу угла и ставил свое духовное руководство в очень сложной исторической обстановке, потому что боярская партия, которую возглавляла Марфа, вдова посадника Исаакия Борецкого, вошедшая в историю как Марфа-посадница, они как раз были склонны к тому, против чего за 20 лет до этого восстала православная Москва, отвергшая Флорентийскую унию. А эта партия, наоборот, смотрела на Запад совсем как во многих современных нам странах славянских и братских. И это была сильная партия. И, собственно говоря, и он был им как, простите за вульгаризм, как кость в горле. И он таки им противостоял. И это удивительный совершенно пример инока, облечённого властью. Но это был последний пример. После него, собственно, закончилась эта православная республика в Новгороде. И, собственно говоря, правота Москвы была обусловлена тем, что Москва оправдывала себя тем, что она за православие, за чистоту православия, против того, чтобы вот эти отступники в лице боярской партии не привели Новгород в католицизм.
Ну, вот все-таки утверждение, что глаз народа – глаз Божий, это, мягко выражаясь, действительно спорное утверждение, особенно в условиях, когда... давайте вспомним, например, античный мир. Кто такие демагоги? Это люди, которые управляют народом. Демос – народ, гогос – водитель, да, педагог, водитель, детоводитель. Так и здесь – демагог, водитель народа. В каком значении слово «демагог» вошло в современный язык? Человек, который голову морочит и пытается меня обмануть на самом деле, выдавая за истину какие-то непонятные измышления со всеми вытекающими для меня последствиями. Больше того, человек, не действующий в интересах, опять-таки, народа, а действующий вообще непонятно в чьих интересах. И мы видим, как народная демократия на определенном этапе и при определенных условиях действительно вырождается, когда демагогов нанимают те или иные иерархические последствия, олигархические кланы для того, чтобы убедить народ. И вот эта картинка снова и снова повторяется. И я при этом сейчас отнюдь не выступаю против демократии. Я понимаю, что каждый народ и в каждое историческое время ищет свои формы участия народного и, собственно, авторитарного управления. Не случайно наш замечательный историк Борисов, занимавшийся как раз историей Древней Руси, утверждает и пишет везде, что вот этот треугольник правитель или там, царь, князь, элита боярская и, соответственно, народ – это извечный треугольник, который должен находиться в равновесии. Как только это равновесие нарушалось, в любую сторону оказывался слабый государь, оказывались продажные бояре, оказывался распоясавшийся народ. Вся наша, так сказать, эта конструкция государства, и церковные, в том числе, она летела. Не хочу в эфире на радио говорить, куда она летела. Вот, и поэтому, вот, знаете, как в свое время написал Льюис в письмах Баламута словами как раз Баламута, он говорит, что наша хитрость состоит в том, что мы должны побуждать людей пересесть к тому борту лодки, которая и так вот-вот зачерпнет воду. То есть в период авторитаризма жесткого говорить о вреде демократии. Вот, в период абсолютной народной вольницы говорить о вреде порядка и так далее. Чтобы люди не понимали, что, в общем, здесь, на грешной земле, поврежденной первородным грехом, идеала не будет никогда, но, возможно, какие-то устойчивые конструкции, которые, если не превратят нашу земную жизнь в рай, то, по крайней мере, будут противостоять тому, чтобы она стала адом. Вот. И здесь, в общем, та же самая история. Господь подарил, я думаю, этого святителя Новгороду, дал время, дал возможность выдохнуть, дал возможность присоединиться дальше на следующем шаге истории к Москве и подарил не только Новгороду, но и всем нам этого замечательного святого.
Ну и пример того, что, в принципе, невозможное возможно, если это угодно Богу.
Если это угодно Богу, но построить искусственно эту конструкцию все равно никогда не удастся.
И вот завершается неделя великим для русских православных людей праздником собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Почему этот праздник такой дорогой русскому православному сознанию? Почему именно архангел Михаил изображен на вратах в иконостасе, через которые священники выходят на солью? Что такое вот этот архангел Михаил для нас?
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки мы, конечно, в этот день всех друг друга поздравляем с Днем Ангела. И поэтому это тоже особенно ценно. У каждого из нас в этот день, собственно, не именины, не день святого, а день вашего, конкретно моего и каждого ангела-хранителя и, соответственно, небесного защитника и хранителя. Одно это уже говорит о том, что сегодня у нас, вот именно в этот день у нас такое вот радость и единство о мире нашем здесь земном и мире духовном. Кроме того, мы знаем, что именно архангел Михаил был тем, кто восстал против дьявола, и не просто восстал, а сбросил его с неба, победил со словами «кто как Бог». А мы знаем, что именно с этими, с противоположными этому словами «стану, взойду на небо, стану как Бог», произошло восстание дьявола. И здесь, конечно, вот для человека, боящегося бесов, а, к сожалению, большинство людей у нас боится не Бога, а большинство людей боится бесов. Если бы у нас было время, я бы рассказал одну историю недавнюю, но, к сожалению, уже не могу себе этого позволить. Как человек, реально с Божьей помощью победивший бесовское нападение, начинает страшно нервничать, дергаться, бояться, говорит, что же мне теперь делать? И я говорю, да что, смотри, ты же получил помощь, Бог сильнее всех. И вот это вот... Эта идея очень плохо доходит до человека. Требуется заступник, требуется какой-то посредник, требуется какой-то защитник. И именно в лице архистратига Михаила, как главного борца против главного врага, и, соответственно, ангела-хранителя, как заступника и защитника от врагов поменьше, люди и видят для себя защиту, утешение. Собственно, справедливо видят, так оно и есть. Ангел-хранитель вот всегда с нами и всегда готов нас защитить. Архистратиг Михаил всегда противостоит глобальным дьявольским козням.
Но почему именно в виде воина с огненным мечом? Ведь если так рассудить, ангелы же бесстрастны.
Ну, об этом прямо сказано в Библии, что был поставлен херувим у врат рая с огненным сияющим мечом. Понятно, что это все зримые такие материализованные образы, но меч как главный символ оружия на дьявола, безусловно, если мы архангела Гавриила, например, изображаем как благовестника с ветвью пальмовой, вот, то архангела Михаила именно с мечом, поскольку он, по учению церкви, ни много ни мало архистратиг и предводитель всего небесного воинства.
А почему именно такое трепетное ощущение присутствия именно архангела Михаила? Ведь на Руси буквально с первых лет христианской жизни стали возникать храмы во имя архангела Михаила. Я уже не говорю о топонимике, потому что у нас, пожалуйста, город Архангельск, у нас масса сел архангельских, у нас... Первый...
Село по храмам называется, да.
То есть у нас это настолько почитаемый архангел, что вот чем-то он задел русскую православную душу.
Ну, мне сказать сложно, а вот так, чем он в истории задел, но я могу сказать все-таки, что вот эта простая аналогия. У меня есть ангел-хранитель, а у нас у всех кто? Кто за нас, за всех, главный ангел-хранитель? Если архангел Гавриил действительно воспринимается как вестник мира, вестник благодати Божией, то архангел Михаил воспринимается именно как главный предводитель и главный защитник. А уж в защите Русь нуждалась всегда.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами в этот час были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».